Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы чтим память одного из самых удивительных святых, святых, чья жизнь окутана некой благочестивой тайной и которая едва ли поддается человеческому осмыслению. Нас поражают жизнь, подвиг и молитва преподобного Серафима Саровского, всей России чудотворца, любимейшего старца, который основал Дивеевскую обитель, которая явилась уделом Божьей Матери и которая привлекает множество паломников со всех уголков мира. Хотя сейчас пандемия, но тем не менее православное сердце всегда любит и стремится в эту святую обитель для того, чтобы поклониться мощам и месту подвигов великого старца Серафима. Почему он так любим в народе? С одной стороны, мы не видим его как такого ярчайшего плодотворного богослова, который бы оставил бы нам колоссальное письменное наследие, как, скажем, святитель Иоанн Златоуст. Он не был преподавателем духовных школ в XIX веке, как, скажем, его современник, великий святитель Филарет Дроздов, московский митрополит. Он был простым, смиренным монахом, который во глубине своего сердца совершал подвиг борьбы со своими страстями. Человек, который достиг единения с Богом и сумел весь свой опыт выразить в одной очень точной формуле, в которой отражается весь смысл христианства. Действительно, если мы хотим понять, что такое христианство, то следует обратиться именно к этим словам старца Серафима, который, обращаясь к каждому человеку, говорит: «Стяжи, то есть приобрети, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». По сути, его слова являются продолжением евангельского речения. Мы недавно, кстати, слышали это евангельское зачало, когда Господь, обращаясь к людям, желающим что-то реформировать, желающим кого-то обличать, учить жизни, Господь специально для них говорит: «Лицемер». То есть эту тему Господь оценивает как лицемерие. Сразу же диагноз от Бога, от Христа. «Что ты киваешь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем не видишь? Вначале вынь бревно из своего глаза, а потом увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». И вот старец Серафим в продолжение этой заповеди Божией говорит, что необходимо человеку вначале приобрести дары Духа Святого, очистив свое сердце. И когда человек соединится с Богом, то вокруг такого человека начинают спасаться другие люди. Они начинают согреваться его любовью, его мудростью. Потому что невозможно никого согреть в зимнем холодном лесу, приглашая путников к себе в дом, если твой дом не протоплен, если там холодно. Очень часто мы похожи на безумцев, которые вывешивают батареи наружу дома в 40-градусный мороз, приглашая всех желающих погреться. Какое-то очень странное представление о термодинамике, о вообще устройстве дома. Надо согреть свой дом, свой очаг, и когда там будет протоплено, тогда можно приглашать других людей. Как ты, не протопив дом своего сердца, начинаешь ко всем приставать, учить жизни? От кого это? Только от дьявола. Поэтому вот эти простые, казалось бы, вещи, они составляют суть христианской веры. Но вместе с тем их исполнение является чрезвычайно непростой, а я бы сказал, даже непосильной задачей для человека. Если бы мы это могли бы исполнить сами, своими собственными усилиями, тогда не нужно было бы Богу приходить в этот мир. Тогда Христос был бы просто учителем, хорошим проповедником. Но Христос – это больше, чем учитель, это Спаситель. То есть это не тот, кто произносит красивые и правильные тексты, а тот, кто реально спасает человека, который следует за ним, который берет свой крест. Как Серафим Саровский, удивительный святой, крепкий, здоровый мужик из Курской области. Поражаешься вот житию старца. И он был при этом настолько кротким и смиренным. Поражает от его смирения, когда некоторые вот разбойники, соседи, которые жили рядом, неподалеку, в деревне, крестьяне, почему-то полагая, что старческая келья набита богатствами, это какая-то очень современная тематика, потому что некоторым начинают мерещиться какие-то несосветные богатства церковные, при этом это мерещится тем, кто никогда ничего в церковь не принес. А ты что, принимал участие в формировании несметных церковных богатств? Ну вот такие же пришли втроем, желая разорить келью старца. И вот старец рубил дрова. Он мог бы защититься. Он был крепкий физически, он жил в лесу. Который человек живет долго в лесу, он становится еще крепче, потому что близость к природе, естественно. Ну, мы не знаем, насколько крепки были эти крестьяне, но явно они не были крепки умом. И вот они взяли этот топор, который на землю опустил смиренный старец, и избили его, думая, что убили. То есть этот сценарий вполне их устраивал. Они не просто его вот, выключили его сознание, они думали, что они его убили. Какое разочарование их ждало в келье. Ничего, кроме нескольких картофелин и просфор, они там не нашли. А потом старец их принял с любовью и простил. Представляете, какая любовь. Когда мы говорим о христианстве, мы говорим именно об этом. А не о том, что кто-то вот должен умиляться в своем сердце тем фактом, что он никого не ограбил, не убил, не взорвал, и значит, ему не нужно ни в чем каяться, и Бог ему не нужен, Христос ему не нужен, он и так порядочный, честный человек. Подожди, да не об этом христианство вообще. Христианство это о том, как бы вот, ну хотя бы в ничтожной степени уподобиться старцу Серафиму, в его незлобии, в его стяжании любви. Старец 3,5 года молился на камне. Мы это представить себе не можем. Для нас это вообще совершенно нечто запредельное и воистину превосходящее человеческое разумение и способность человеческой природы. Но благодать Божия, она укрепляет человека. Воистину в ней побеждаются естества уставы. И старец Серафим стяжал обильные дары Духа Святого. И стал он принимать людей не тогда, когда ну вот он, в общем-то, сразу пришел в монастырь молодым подвижником, хотя это был, конечно, талантливейший человек, который явно владел словом и мог какие-то тексты произносить правильные. Но он уклонился от этого, и он стал очищать свою душу. И вот когда он достиг очищения, только после этого отверзлись его уста, открылась его келья для всех страждущих, которых он с любовью всегда встречал, вне зависимости от времени года, радость моя, Христос воскресе. Мы же поступаем совершенно иначе. Не очищая своего сердца, мы даем советы, рекомендации, пыжимся, а ничего не будет, потому что не ложны слова святых, не ложны слова Григория Богослова, который всю эту ситуацию еще в IV веке гениально и просто описал. Говорит, прежде чем учить, нужно самому научиться. Прежде чем просвещать, нужно самому просветиться. Поэтому люди умные, они, обратите на это внимание, минимально учат кого-то. Вот действительно глубокие люди. Люди пустоватые, отверстия для текстов, громогласных заявлений, пафосных там, каких-то заявлений и речений, они всех учат. И этот принцип характерен для любых вот, верующих, неважно, они там миряне или это люди в священном сане, потому что духовные законы действуют на всех одинаково. Нет, например, закона всемирного тяготения специально для прихожанина и специально для священника, правда? И на священника, и на прихожанина, на верующего, на неверующего. Закон всемирного тяготения будет действовать одинаково. Также и законы духовной жизни, они действуют на всех одинаково. Но тот, кто это понимает, тот старается хранить свои уста. Старается минимально произносить какие-то пафосные тексты, прежде чем человек это вот сам лично не переживет. Был такой замечательнейший святой, он стоит у истоков монашества, Антоний Великий. Он говорит так, Надо запомнить эти слова и даже написать красивым текстом и повесить у себя над кроватью. Что говорит Антоний? «Сколько раз я сожалел о сказанном мной слове, о молчании же не сожалел никогда». Прежде чем научиться говорить, нужно научиться молчать. Не просто молчать, а молчать молитвенно, очищая свою душу. В ряде случаев, да почти всегда, никакие наши тексты никого не убедят и ни в чем. А если мы вот начинаем, например, на нас человек там гневаться, мы начинаем гневаться в ответ. Тексты наши могут быть правильными. Чисто формально мы можем быть правильными в той или иной ситуации. Но это не воспринимается. Почему? По многим причинам. Главная причина в том, что ты гневлив. И ты свои замечательные тексты произносишь во гневе, с раздражением, в повышенном тоне. И тебя никто никогда не услышит во веки веков. И ты себя разрушаешь. Поэтому преподобный говорит: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Он не говорил никаких пафосных текстов, речей, заявлений, никаких фотографий в Инстаграме, ничего не было. Понимаете? Ну вот он бы сфотографировался бы с мишкой, которого он кормит в лесу. У нас там выложил на сайте все как хорошо, как прекрасно. Побежал бы как в соседнюю школу с проповедью к детишкам. Но кому-то это делать нужно. Безусловно, христианство проповедует и деятельную, такую активную проповедь. Безусловно. При этом оговаривая, что без внутренней борьбы со своими страстями ты хоть проповедуйся, хоть в школе, хоть где еще угодно, ничего не будет абсолютно. Бывает же наоборот, сколько угодно примеров. Старец Николай Гурьянов. Ну где он вообще проповедовал, по каким школам? Ни в Инстаграме его было не видно. Никакой работы с молодежью он не проводил. Никакой социальной деятельности активной, яркой, интересной. Никаких ярких миссионерских спецпредложений от него не поступало. Означает ли это, что этим заниматься не следует? Нет, не означает. Это парадоксальное утверждение. Надо заниматься и молодежью. Но это даже термин такой какой-то убогий. Не надо заниматься молодежью, ее надо любить. Понимаете? Потому что вот у нас даже часто это называется какими терминами? Да вот. По работе с молодежью там какой-то отдел. Подождите. Работать можно только на Белазе, с киркой и лопатой. Вот. А молодежь нужно любить, с ней не надо работать, ее надо любить. И вот молодежь будет чувствовать. Старец Николай Гурьянов, с кем он работал? Ни с кем. И в то же время он явился великим светильником веры наших дней. К нему приезжали люди, узнавая о этом старце со всех уголков. Ехали со своей болью, радостями посоветоваться. Вопрос, написал ли старец Николай какие-то огромные книги по богословию, может быть, какие-то брошюры? Тоже нет. От него остался вот такой певческий сборник, он очень любил петь. Но понимаете, о чем я хочу сказать? Принцип какой духовной жизни? Без внутреннего горения духа, вот наша внешняя деятельность, она бесплодна абсолютно. Например, вот кого умиляет тот факт, что Ирод, который поднял руку на Христа, ну просто он его не нашел, но при этом убил 14 тысяч младенцев, он реставрировал и, ну вот, так сказать, благоукрасил Иерусалимский храм. Да какой же ты умничка и молодец. Ты храм построил, замечательно. А что в твоей душе было при этом? Ты поднял руку на младенцев, в безумии своем сказав, что вот всех мальчиков в возрасте до 2 лет нужно убить. Ну, потому что твоя поисковая система Христа была бездарна, вот твои спецслужбы были никакими вообще, ты не нашел. Ну, тогда все проще. Давайте вообще просто поубиваем 14 тысяч младенцев. И все. Строил храмы? Строил. Молодец. Восхитительно. А может, еще что-то не хватало парню? Конечно. Самого главного. Любви к Богу, к ближнему, смирения. И все. И поэтому Ирод остался Иродом. И его эти так называемые добрые дела никто не вспомнит. Описание, вот история об этом говорят. Даже больше истории. И все. И так с любым добрым делом, так называемым. Никакое доброе дело не может быть добрым, если оно не посвящено Богу и не соделано в Духе Святом. Об этом говорит Серафим Саровский. в беседе с Мотовиловым. Он говорит, добро ради добра – это не добро, только сотворенное ради Христа. То есть нечто, что являет, во-первых, твою любовь к Богу, то, что посвящено Богу, и такие добрые дела, которые отразятся на твоей вечной жизни. Да и добрые дела-то надо делать со смирением, укоряя себя. Вот вдумайтесь тоже, вот это поразительная вещь, которую проповедует только православие. Католицизм будет долго чесать затылок и долго думать, о чем вообще это идет речь даже. Святые отцы оплакивали свои добродетели как грехи. То есть святой отец, сделав добрый поступок, считает, что он ничего доброго не сделал, и он последний грешник. И мы многократно обращали внимание на замечательную молитву Макария Великого, которую мы читаем каждый день в утренних молитвах, сразу после символа веры. Он так и говорит, это наши любимые слова, о, если бы мы только исполняли их, «Яко не коли же благое сотворих пред тобою». Макарий никогда ничего доброго не сотворил перед Богом. Один из светильников веры, автор духовных бесед. Ну, другое дело, что патрологи сомневаются в подлинности, считают, что это некий другой автор, но это уже детализация. Человек, который у истоков монашества, величайший подвижник веры 4-го столетия, ничего доброго перед Богом не сделал. Это Иоанн Златоуст, последний грешник. От них же первая есть маска, он говорит, он же это говорит не для нас и не о нас только, а и о себе, что, Господи, ты пришел в мир грешное спасти, от них же первые есть ас, он говорит, я, а не вы. Он же не говорит в молитве, от них же первые есть вы, он говорит, я. Симеон, новый богослов, который считал себя хуже всех людей, животных и даже бесов. 39-й гимн Симеона Нового Богослова, кто хочет, почитайте в подлиннике. Ну, ладно, не в подлиннике, прошу прощения, в переводе. Но перевод адекватно передает смысл. Так вот, если мы этого не поймем и не будем к этому стремиться, состояние, все наше христианство – это пустышка, бесполезная, просто этикетка, которая налипла на нас, и больше ничего. Поэтому Серафим, старец, и говорит, что ты стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Он говорит, что всякие добрые дела, которые никак не связаны с приобретением Духа Божия, которые ничего не дают, они бессмысленны и даже опасны для человека. Вот человек надмевается и впадает в самомнение, в прелесть. Я не фунт изюма, я могу того достичь, другого, третьего. И все. И человек начинает, ну, автоматически, это же законы духовной жизни. Понимаете, это как физиология. Вот если я, например, беру гвоздь, втыкаю себе в ногу, то дальше вот физиологическое развитие этих событий, оно медицински прогнозируемо. Боль, кровопотеря, травма, и так далее. Также и здесь. Я беру гвоздь духовный, втыкаю себе в душу. А грех есть не что иное, как уродство, которое сам себе человек наносит. То события будут развиваться стремительно в сторону развития самомнения, гордыни, тщеславия, слепоты, невидения себя, и при этом человек зацикливается на грехах ближнего. Вот старец, я уже об этом говорил, удивительнейший современник наш, Паисий Святогорец, так и говорит, всякий раз, когда человек забывает о своих грехах, не просит у Бога прощения, не занят своими грехами, дьявол подбрасывает ему работу. Мы начинаем заниматься грехами ближнего. Отсюда куча осуждений и так далее и тому подобное. А что ты осуждаешь человека? Ну ты что, лучше что ли? Это тебе Бог сказал. Он тебе сразу сказал, на страшном суде у тебя все будет хорошо. Прекраснейший будет ответ, молодец, расслабься уже даже сейчас. Давай будем заниматься оценкой грехов ближнего. Будешь моим экспертом, я тебя назначаю на послушание. Что за бред вообще? Вот. И этому бреду нет конца. И человек живет в этом бреду. Почему? Потому что человек никак не обращает внимания на заповеди Божии. Нам трудно это все исполнить, почти невозможно. Но потому мы и умоляем Бога. Господи, помоги мне видеть мои грехи, не осуждать моего брата. Помоги мне достичь ну, хотя бы умиротворенного состояния. То, что все, что ты делаешь в тщеславии, в раздражении и во гневе, даже самое великое, казалось бы, все это попаляется твоим гневом и становится бесплодным. И ближние от тебя воют, потому что невозможно там вынести это все, когда вот живешь там в одном доме. Поэтому, ну что делать? Ну, слава Богу за все. Радоваться, Бога благодарить, осуждать себя в первую очередь. И милосердно, и сострадательно, снисходительно относиться к ближнему. Каким судом судите, таким и будете осуждены, говорит Господь. Если вы никого не судите, то и вы не будете осуждены. Спаси нас всех, Господи, молитвами великого старца Серафима Саровского, который, ну, проповедует удивительно глубокие вещи простым языком, очень простым, понятным, доступным. Старец Серафим молится за нас и желает, чтобы мы обратились к нему за помощью от всего сердца, не просто в решении домашних проблем, земных, сиюминутных задач, хотя и это тоже можно и нужно просить у старца. Но в первую очередь, и самое главное, надо просить о том, что влияет на нашу вечную душу, влияет на наше спасение с точки зрения достижения вечности. Вот и все. Вот об этом надо и просить. Храни нас всех, Господь. Участников поздравляем с принятием святых христовых тайн. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!